Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Под жарким палящим солнцем, по хорошо укатанной немецкой бетонной, доселе невиданной шофером дороге, на небольшой скорости ехал трехтонный грузовик ЗИС-5. В кабине рядом со скучающим шофером дремал капитан с позвякивающими на груди орденами. В кузове, наоборот, кипела жизнь. Там сидел веселый, разговорчивый майор, начальник штаба штурмового авиаполка, возвращающийся из госпиталя, и трое красивых девушек в форме с голубыми погонами ВВС. Машина везла сложившуюся компанию в их части, располагавшиеся на аэродроме на недавно освобожденной территории Германии. Компанию везли после заслуженного отдыха в госпиталях и санаториях ВВС РККА. Хотя война подходила к концу, и заслуженным авиаторам возвращаться в части после санатория и отличного отдыха, мягко говоря, не хотелось. Майор постоянно флиртовал с двумя молоденькими летчицами из легкобомбардировочного полка и равнодушно смотрел на высокомерный взгляд третьей летчицы, ярко-рыжей, безразличной ко всему женщины лет 25, с капитанскими погонами и двумя орденами красного знамени на груди. Вероятно, она считала его бабником и даже немного поражалась податливости и явно намекающим улыбкам молоденьких симпатичных летчиц. Небось, на фронте не больше года. Кто такой этот майор? На вид ему не больше 30. На кителе были приколоты: винтовой орден Ленина, два красного знамени и медаль «За оборону Ленинграда». С другой стороны висели два ордена Отечественной войны. И рядом на молодую женщину, словно с портрета, смотрел профиль артиста Николая Черкасова. Орден Александра Невского. Награда для офицера почетнейшая. По виду выглядел боевым офицером. Две нашивки за тяжелые ранения. Но чем-то он ей не нравился. И только майор, иногда презрительно зыркавший в сторону летчицы, понимал, в чем дело. Рыженькая явно истребитель. У этих гонору, как ни в каком другом роду войск, раздули из них черт знает что. А теперь боготворят. Сталинские соколы. Мать твою! Размышлял майор. Майор и сам начинал войну истребителем. Сбил 11 самолетов. Но после того, как сбили самого, и он спустя месяцы мучений добрался к своим, его забраковали. Чертовски было обидно боевому, довольно опытному истребителю, старшему лейтенанту Крылатову, получить новость о том, что по состоянию здоровья он более не может быть летчиком истребительной авиации. Залечив многочисленные раны и свою действительно пошатнувшуюся психику, он перешел в штурмовики. На Ил-2 он сполна отомстил за все лишения, которые пришлось ему пережить. Не щадя себя, он уничтожал смертельным ливнем из пуль, реактивных снарядов и бомб полчища оккупантов. И сделал весьма неплохую карьеру. Всего за 8 месяцев стал майором. Да еще и с 6 боевыми орденами. Майор действительно был ужасным бабником. Больше, конечно, потому, что по его бравому виду ему мало кто из женщин мог отказать. Он никогда не обещал жениться, не признавался в любви до гроба, но слыл чуть ли не первым кобелем в своей воздушной армии. Возвращаться в полк ему не хотелось. На должность его поставили перед самым ранением, пока управление шло нормально, от того, что его попутчики не прибудут в части к точному сроку. Никому хуже не будет. Война вот-вот должна закончиться. Крылатов постучал по крыше кабины, прося шофера остановиться. «Такс, товарищи летчики, можно размять ноги, оправиться и закурить. Привал 10 минут. Товарищ майор, мне надо сегодня же прибыть в полк. Нельзя ли как-то без этого? Сразу злобно вступила с ним в перепалку рыжая лечица. Да успокойся. Если что, пробью тебе отпуск задним числом. На пару дней позже. Но это только разозлило молодую женщину. Мы не переходили с вами на «ты». Товарищ майор, Крылатов пропустил мимо ушей речи недовольство лечицы и пошел переговорить с шофером. Ну, товарищ майор, я не знаю. Не имею я права. Велено же вас доставить к завтрашнему числу. Вместе с товарищем капитаном Кайдановским. Сказал шофер, поглядывая на подошедшего к ним коренастого блондина Мишу. Капитана Кайдановского. Вот, Мишка, уламываю извозчика сделать остановочку где-нибудь на ночлег. Сказал майор, подмигивая боевому товарищу. А что, идея хорошая. Да и бабы ничего. Усмехнувшись, сказал капитан. Идея ему явно понравилась. Твои девушки-ночники. А я подумываю влиться в ряды нашей славной истребительной авиации. В лице товарища капитана. Ну молодцом, молодцом. Тебе и карты в руки. Командир, но как быть с начальством? Я и есть начальство. Договорюсь с комдивом. Вместе воевали под Ленинградом. Мужик хороший. Поймет. Да и бомбить уже некого. Толково придумал. Леша. Сколько с тобой в одной эскадрилье летал? Всегда поражался, как ты фартово это дело оформляешь. Тоже есть свои секреты. Весело потягивал майор. Докурив папиросы, они вернулись в машину. Договорившись с водителем, что он заблудится. К вечеру они выехали к небольшому городку с таким трудновыговариваемым немецким названием и, кое-как объясняясь с местными, выехали к небольшому старинному имению на окраине города, где и было решено заночевать. Рыжая лечица покрыла трехэтажным матом нерадивого водителя и, недовольно взяв вещмешок, пошла в дом. Про молоденьких лечиц она не ошиблась. Они действительно были на фронте меньше года. Аня и Лена закончили одно училище. Летали в одном полку. Одним словом, были неразлучными подругами. Аня была красивой, невысокого роста 19-летней девушкой. С длинными черными волосами. И неприлично выпирающей из-под гимнастерки грудью 4-го размера. С отсвечивающим золотом орденом Отечественной войны. Лена, бывшая лучшей подругой Ани еще до училища, была выглядящая не по годам красивой девчонкой с упругими формами и многообещающим для мужчин взглядом, хотя ей было всего 18 лет. И мало кто знал, что эта улыбчивая девчушка приписала себе 2 года в военкомате. Теперь у нее на груди позвякивала медаль «За отвагу». И, раз она в отличие от Ани отказалась от компании подвыпивших штабных офицеров. Хотя орден Аня честно заслужила. И, заодно после отказа одному офицеру СМЕРШа во взаимности. Орден Красной Звезды каким-то чудом поменялся на медаль. Рыжую летчицу звали Алина. Хотя это имя никак не шло к строгому виду молодой женщины. Почти год провалялась в госпитале с многочисленными ранениями. И если бы еще в бою сбили. Ранение она получила от своих коллег из Люфтваффе действительно не в воздухе. Там к ней подобраться было делом нелегким. Летать она умела. Воевала и умно. И хитро. И храбро. Так что и 17 звездочек на фюзеляже и ее Як-9 были абсолютно заслуженными. Как девчонка она влюбилась в молодого полковника-бомбардировщика. Согласилась стать его ППЖ. Походно-полевая жена. Сразу вспыхнула настоящая любовь 2 молодых людей. Однажды, получив за успешные вылеты 2 дня отпуска, она быстро позвонила возлюбленному, который, бросив все, поехал к ней, остановив прямо в поле командирскую «М-ку». Автомобиль ГАЗ-М1. Он чуть ли не выпихнул водителя. велев тому взять автомат и охранять машину издалека. Она уже чувствовала, как сильно намокает от страсти. Привычно стянула нижнее белье и раздвинула ноги на узком заднем сидении командирской машины. Красавец-полковник, 30-летний, видавший виды летчик, стянул свои галифе и вошел в любимую женщину, заставив застонать ее соскучившееся по мужчине тело. Заодно они постепенно избавлялись от одежды. Машина бешено раскачивалась на обочине. Из нее доносились стоны и крики. Минут через 10 любовники, абсолютно голые, словно поршни в двигателе, устроили бешеную скачку, меняя позы и наращивая скорость. Шофер только курил в 100 метрах от машины и усмехался необыкновенной распутности начальства, вечно оравшего громче всех о ценностях семейной жизни и осуждавшего случайные половые связи, которые вездесущие бойцы искали в каждом населенном пункте. А сам, скачку двух мокрых от пота и выделений друг друга тел в душной машине прервал внезапный рев и гул мотора в воздухе. Шофер остолбеневшим взглядом наблюдал, как одинокий, неведомо откуда взявшийся пикирующий бомбардировщик с бреющего полета огоньками трассеров вовсю изрешетил машину. И, как из дырявой, словно дуршлаг машины, выскочило голое окровавленное тело с огненно-рыжими волосами. Летчик не рассчитал высоту, и бомба секунд 10 тупо пролежала в метре от машины, дав шанс оставшейся в живых после свинцового дождя женщине. Полковника убило на месте тремя пулями, две из которых прошили его сильное тело и застряли в его рыжей спутнице. За спиной полностью обнаженной окровавленной женщины разорвалась 50-килограммовая бомба, сбив с ног и изрешетив ее тело многочисленными осколками. Чудом выжившую летчицу доставил в медсанбат наблюдавший за всем этим водитель. По счастью, по этой же дороге ехала полуторка, остановившаяся на яростные призывы человека с автоматом в руках, положив голую, истекающую кровью летчицу на расстеленную в кузове плащ-палатку. Шофер МКИ велел гнать шоферу к самому ближайшему госпиталю или медсанбату. Шоферу МКИ показалось, что женщина мертва. Кровь на ней частично засохла. И, недолго думая, он, прикрытый бортами полуторки, разделся и начал монотонно трахать бессознательное тело летчицы. Ехали часа два. За это время, голодный, шофер разбитой на дороге машины вдоволь позабавился с безжизненным телом. Зачем, мол, добру пропадать? И, одевшись сам, кое-как накрыл плащ-палаткой женщину, которую считал мертвой. Шофер вовсе не был извращенцем, скорее завистником, сам тайно мечтавшим отыметь красивую ППЖ своего командира. В госпитале водитель полуторки, не препятствовавший человеку с автоматом, доложил политруку госпиталя о поведении шофера, которого немедленно допросили и отправили в особый отдел. А вот храбрая летчица истребительной авиации гвардии капитан Алина Литовченко быстро переместилась с полностью окровавленной и залитой спермой плащ-палатки на операционный стол. Ей повезло, оперировал ее главный хирург, золотые руки. После этого случая ее карьера была закончена. Представление на героя Советского Союза похерили. Такой позорный случай все же. Только в самом конце апреля 1945 года ее выписали из госпиталя, но аттестовали обратно в истребительную авиацию. Здоровье у нее было железное. Она больше не надеялась встретиться в небе с немецкими асами, которых к тому времени осталось немного, но все же рвалась в полк, чтобы поквитаться с экспертами Люфтваффе, в отличие от нерадивого майора-штурмовика. Хозяева имения оказались довольно гостеприимными для нежданных гостей. Местность была не из бедных, и на столе были достаточно богатые и вкусно выглядящие блюда. Плюс бутылки фамильного вина, которые хозяйка, фигуристая женщина лет 35 щедро, да сладко улыбаясь, выставила перед офицерами. В имении жили только хозяйка. Аппетитная и явно не голодавшая во всех смыслах блондинка Эльза и ее 18-летняя дочь Эрика. Вечер не задался сразу. Говорить было ни о чем, и вскоре все до единого недовольные обитатели дома пошли спать. Не спал только куривший возле дома Крылатов. Услыхав метрах в 200-й год от себя длинную автоматную очередь и затрескавшие выстрелы винтовок, он схватив разгильдяйски оставленный водителем в прихожей автомат и кинулся на звуки боя. Подойдя к месту, откуда исходили звуки чуть ли не наступления батальона, Крылатов по меньшей мере сильно удивился. Возле стоявшей на дороге машины бегали. Изображали какой-то танец. Пятеро бойцов. Один из которых был даже в портупее. Видимо, офицер. И дружно полили в воздух из всех стволов. Вы что, охренели? Идиоты! Какого черта открыли пальбу? Город рядом. Люди спят. Подбежавший к Крылатову боец одним словом объяснил грозно выглядящему человеку с золотыми майорскими погонами причину их такого бурного веселья. «Товарищ майор, немцы капитулировали? Победа! Ебаный Гитлер!» Крылатов, узнавший у уже уехавших бойцов-связистов, обладавших переносной рацией, все нюансы необыкновенной новости, вернулся к проснувшимся товарищам. На часах было 1:30 ночи. Компания моментально оживилась. Начали пить, вовсю есть оставшиеся припасы немки и закусывать своими собственными боеприпасами, представлявшие собой американские консервы. Победа! Все люди почувствовали себя людьми. Конец войне. И тут наступило самое интересное.